В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день! В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона ведущая Анастасия Михеева. Сегодня на ваши вопросы, как всегда, отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напоминаю, что вы можете задавать все свои вопросы о христианстве, делиться сомнениями, всем тем, что вас беспокоит. Писать вы нам можете под трансляциями в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. Также у нас проходит трансляция в Фейсбуке. Вы можете отправлять нам свои вопросы на сайт theos.fm. Вы можете нам звонить, если не хотите нам писать, по номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также напоминаю, что у нас есть номер телефона Viber и WhatsApp, куда вы тоже можете отправить свое сообщение. Зачитываю номер 8-977-850-09-96. У нас есть первый вопрос от Тимура. Тимур спрашивает, почему апостол Павел, когда был в Иерусалиме, решил проверить истинность вести, которую он нес?
Ну, он должен был встретиться с другими апостолами, и речь шла не о проверке истинности веры. Апостол Павел был совершенно уверен, у него не было никаких сомнений, он подчеркивает, что он избран не человеками, не через человека, а просто была необходимость в согласовании, в том, чтобы было общее понимание, в том, чтобы избежать недоразумений и конфликтов, что было особенно актуально, поскольку Евангелие означало чрезвычайно радикальный переворот. Люди выросли в иудаизме, и для людей самым важным маркером их идентичности, кто они такие в этом мире, и самым важным для их отношений с Богом был закон. То есть они с детства росли, и было понятно, что мы иудеи, мы соблюдаем субботу, мы обрезываемся, мы не едим определенных видов пищи. Это то, кто мы есть. Это самое важное в нашей жизни. И вот Евангелие говорит о том, что любые люди там, из любых народов могут уверовать во Христа, могут обрести спасение, а закон, он оказывается чем-то необязательным. Он оказывается чем-то таким опциональным, что язычники могут себе спокойненько есть свинину и быть христианами, и быть спасенными. И это был огромный шок для людей той эпохи. И поэтому апостолу Павлу приходилось постоянно бороться с попытками, скажем так, реидуаизировать христианство, то есть сказать, что, ну хорошо, язычники могут присоединиться, но они должны стать иудеями, они должны там отказаться от свинины, должны сделать обрезание, должны соблюдать иудейские законы. И вот апостол Павел постоянно убеждает всех остальных апостолов, что нет, это уже пройденный этап, уже нет необходимости соблюдать ветхозаветный закон.
Зина пишет. Как понять в Исаии 51 глава, 1 стих? «Загляните на скалу, из которой вы иссечены».
Там речь идет о том, что скала — это образ, который вызывает в... Понимаете, так устроена Библия, что одни и те же слова, они вызывают ряд образов. И скала — это напоминание о том, как во время путешествия в пустыне Бог чудесным образом извел источник из скалы. И люди спаслись от жажды, люди не умерли. Скала — это также образ Бога, как чего-то непоколебимого. Что как скала, она не шатается, но вот Бог, он также является непоколебимой опорой.
Миша пишет, может ли христианин быть буддистом?
Нет. И, знаете, в общем-то, это и понимают и христиане, и буддисты. Я как-то читал книжку «Далай-ламы». И Далай-лама, он в этом отношении честен, и он говорит, что к нему там приходила какая-то группа таких искателей, которые, ну, типа христиане, но такие открытые, и они у него хотели научиться буддийской медитации, и он им сказал, что, вы знаете, ну вот я могу научить некоторым техническим приемам, но, в принципе, я не могу вас научить буддийской медитации вот в ее полноте, в ее глубине, потому что цель другая. Мы не ищем Бога в этой буддийской медитации, мы в него не верим. И он спокойно вот это открывает. Он в этом отношении себя ведет как совершенно честный, открытый человек. Потому что бывает, что нам говорят, все религии можно там смешать, получится хороший компот. И вот Далай-лама, как серьезный буддист, как серьезный последователь своей религии, он говорит, нет, так не получится. Христианство и буддизм предлагают совершенно разные картины мира, совершенно разные цели духовной практики и совершенно разные представления о спасении. То есть в буддизме оно спасение негативное, это уход от страданий этого мира, это уход от разного рода зависимостей. И на каком-то этапе мы можем соглашаться с тем, что говорят буддисты. Но тот же Далай-лама, он очень много пишет о том, что вот предаваться гневу – это очень неправильно, это очень глупо, это очень разрушительно, это ничему не помогает, а надо предаваться состраданию. Вот там человек тебя какой-то раздражает, а ты сиди и медитируй. А если бы это была моя мама родная, вот я бы, может быть, к этому человеку мягче бы относился. Какие-то вещи-то можно согласиться совершенно, а что тут неправильного? Ну, конечно же, гнев – это плохо, а сострадание – это хорошо. Но как только речь заходит о цели всего духовного делания, цели оказываются разные. Мы верим в то, что существование – это хорошо, что существование – это то, что нам дал благой Бог. Он нам дал это по своей любви, по своей благости, что существовать – это очень хорошо. И цель нашей духовной практики в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. То есть отношение христианства к существованию, оно позитивное, у буддизма негативное. Для христианина цель познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. А для буддиста цель избавиться от страданий этого мира, в который он погружен. То есть мы абсолютно в разных направлениях идем. При том, что мне очень симпатичны буддисты как люди, но вот учение их, конечно же, абсолютно несовместимо с христианством.
Олег спрашивает, в чем проблема с Хэллоуином? Почему его запрещают праздновать?
Ну, не запрещают праздновать. Тут я и сам против того, чтобы кому-либо что-либо запрещать. Хэллоуин — это... Знаете, я вот прочитал вчера буквально сообщение о том, как праздновали Хэллоуин. Нарядились чертями, монашками, ведьмами, там, кикимрами и прочей нечистой силой. Это очень, конечно, смешно. Оказалось, что монашки у них пошли там по разряду нечистой силы. Но факт тот, что люди в порядке такого веселья, они наряжаются духовными силами зла. Они наряжаются чертями, они наряжаются ведьмами. И, конечно же, большинство этих людей не являются сатанистами ни в малейшей степени. Они не поклоняются этим силам зла. Они просто веселятся и оттягиваются. Просто у них это не играет никакой важной идеологической роли, по крайней мере, для подавляющего большинства от них. И в то же время для христианина это неприемлемо. Но вот я приведу такой пример. Давно достаточно, лет 10, может, назад, был такой эпизод. Принц Гарри, большой был шалопай, и он нарядился на какой-то вечеринке в форму нацистского африканского корпуса там, со свастикой. Его даже там засняли в этом виде, и был очень большой скандал. Хотя было всем абсолютно ясно, что принц Гарри никакой не нацист. Я ни в коем случае не симпатизант нацистам. Он просто нарядился в дурацкий костюм, потому что он вообще сильно дурил по жизни вот в этот период. И понятно, что никаких симпатий он там Гитлеру не имеет. А просто это глупая шутка. Но тем не менее, британская общественность сочла, что принцу абсолютно неуместно наряжаться в нацистскую форму. В шутку или как бы то ни было иначе. Вот христианину абсолютно неуместно наряжаться ведьмой или чертом в шутку или как-либо иначе. То есть, если человек себя относит к христианам, он считает себя христианином, для него вот эти празднования, они все, конечно же, совершенно неуместны.
Я предлагаю продолжить после коротенькой перебивки.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
а мы продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю, что свои вопросы вы можете писать под трансляциями в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. Также у нас проходит трансляция в Фейсбуке. Если вы не хотите нам писать, вы можете нам позвонить по номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть номера телефонов WhatsApp и Viber 8 977 850 0996. Оставляйте свои комментарии, звоните нам, мы обязательно их зачитаем. Руслан пишет довольно длинный комментарий. «Доброго дня, у меня несколько вопросов. Что или кто есть я в христианстве? Душа — это я, тело — это я, а может, душа плюс тело — это я? Способна ли душа обходиться без тела, например, видеть или слышать? Если способна, то что происходит с душой в момент, когда человек находится без сознания? Почему в этот момент душа не осознает себя? Или почему, если повреждены органы зрения или слуха, душа не видит и не слышит? Если душа не способна обходиться без тела, то каким образом нас видят и слышат святые церкви? Ведь тела их еще не воскрешены».
Значит, я — это вот человеческая личность, самосознающая человеческая личность. Это тот, кто о себе может сказать «я». Вот эта личность, когда мы существует, может существовать в теле, может существовать вне тела. И мы находим этому свидетельство в Священном Писании. Ну, например, апостол Павел говорит о пережитом им мистическом опыте. Он говорит, в теле или вне тела, я не знаю. То есть он предполагает, что можно быть вне тела. И он говорит в ожидании своей смерти, он говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Или апостол Петр пишет, что я, пока я нахожусь в этой телесной храмине, я вот стараюсь вам напоминать. То есть тело — это дом, храмина, в котором находится человек. И надо понимать, конечно, что этот образ, он не вполне, скажем так, не вполне абсолютен. Потому что иногда, когда люди думают о соотношении тела и души, у них возникает картина так называемого «призрака в машине». Что есть такая душа, она находится в теле, как водитель находится в машине. На самом деле душа соединена с телом. Существует взаимное влияние тела и души друг на друга. Например, конечно же, существует влияние тела на то, как может или не может проявлять себя душа. Конечно же, человек, который переживает болезнь или у него поврежден мозг, его душа не может себя проявить через это поврежденное тело. С другой стороны, мы знаем, что состояние души влияет на тело, но это так называемый эффект плацебо. Или мы знаем, что людей можно повлиять на состояние их здоровья, изменив их эмоциональное состояние. Есть известные исследования, что в детских домах, когда особенно было очень много детей в детских домах, просто после войны там в разных странах проводились исследования, что дети, младенцы выживали чаще те, которых брали на руки. Что никакого не имеет эффекта, так сказать, физиологически, но чисто эмоционально. И, конечно, существует связь в обе стороны между телом и душой. Что происходит после смерти с христианскими святыми? Ну, как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть они освобождаются, они разрешаются и водворяются со Христом. Причем это происходит еще до воскресения мертвых. Мы, когда читаем притчу о богаче и Лазаре, там события развиваются таким образом, что умерли и богач, и Лазарь. Богач оказался в аду, Лазарь в раю. И все эти события развиваются до воскресения мертвых, поскольку богач говорит о своих пяти братьях, что они еще живы, и им, если им засвидетельствовать, они могут покаяться. Или, например, в книге Откровения мы читаем по снятии пятой печати о том, что души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, они вопиют к Богу и просят у него суда. То есть они существуют именно как души вне тела, поскольку воскресение мертвых еще не произошло. И поэтому непосредственно после физической смерти наступает период такой промежуточный, когда человек продолжает себя осознавать, человек продолжает существовать, но вне тела. И вне тела человек продолжает осознавать то, что происходит на земле. Богач в курсе, что у него есть еще 5 братьев, он их помнит, он знает, что они там есть, он знает, как они там, как у них жизнь их идет, что они не покаялись еще. И мученики на небесах знают, что гонения продолжаются, что Божий суд еще не совершился. То есть эти души на небесах или в аду, они знают о том, что происходит на земле. И поэтому, поскольку они там пребывают в сознательном состоянии, существует практика обращения к святым. «Молите Бога о нас». При этом надо отметить, что вот это состояние души, отделенное от тела, оно не окончательное. Оно не является финальным замыслом Бога. Потому что люди бывают склонны себе представлять христианскую картину посмертия, что вот человек умер, и его, значит, душа, она где-то там в неком бесплотном мире пребывает вечно. На самом деле нет. Замысел Бога состоит в восстановлении всего творения, когда мы будем физически воскрешены из мертвых, подобно тому, как воскрес Христос, и у нас будут прославленные, преображенные и при этом вполне материальные тела. Но в промежутке между нашей индивидуальной смертью и всеобщим воскресением мы будем пребывать вне тела.
Нам пришел комментарий с сайта от Натальи. Она пишет: «Здравствуйте, Сергей Львович. Объясните, пожалуйста, в чем разница между исповедью у священника и сеансом психотерапевта? И там грех, в скобках помечает вина, проговариваются, после чего человек внутренне меняется. То есть вроде бы все одинаково. Спасибо».
Понимаете, отсутствует самый важный момент. Ну, это вообще разные вещи. Вы знаете, я вот читал, что в общинах у выдающегося канадского подвижника милосердия Жана Ванье, он там создавал общины, где живут вместе люди с очень тяжелыми повреждениями, которые едва могут общаться, и люди здоровые, и они учатся служить друг другу и помогать друг другу. И у него в этой общине есть священник и есть психолог. И это две разные должности. Это разные миссии они выполняют. Исповедь — это когда вы приносите ваши грехи не священнику, не психотерапевту, а Богу. Священник — это свидетель вашего покаяния. Священник свидетельствует о том, что ваши грехи отпущены Богом. То есть исповедь — это не попытка избавиться от чувства вины. Тут нужно разграничить две совершенно разные вещи. Есть чувство вины, есть реальность вины. И они не связаны. Ну, вернее, как, они в нормальном случае связаны, но часто нет. Бывает, что человек испытывает мучительнейшее чувство вины из-за того, что он сделал что-то, ну, неодобряемое, но на самом деле это ни разу не грех. Вот, например, я читал историю про одного индийца, который приехал в Англию учиться, и он увидел, что англичане живут гораздо богаче, гораздо благоустроеннее, чем в его родной Индии, и он от этого очень огорчился на свою индийскую духовность и говорит: вот мы, индийцы, такие духовные, живем в грязи и нищете, а индийцы, эти англичане, они едят бифштексы из говядины, ужас какой, и ничего там, и отлично себя чувствуют. И он решил, вот от такого огорчения на свои отеческие предания, он решил пойти и поесть говядину. Он поел говядину, и он чувствовал себя ужасно. Его сердце разрывалось, он чувствовал себя в высшей степени отвратительно, поскольку ему с детства внушили, что это святотатство, нельзя так делать. И мы со стороны смотрим и говорим: ну, это не является грехом объективно. Это просто вот тебе с детства так внушили, что нельзя так делать, и у тебя поэтому болит. Бывает, увы, чаще наоборот, когда человек творит ужасные грехи, когда человек ведет себя бессовестно, когда человек поступает абсолютно погибельно, жуткие делает вещи и не испытывает по этому поводу никакого чувства вины, никакого дискомфорта. Он отлично себя чувствует, он абсолютно уверен, что все так и надо. Знаете, это как фраза, которую сказал один бандит, которого, вот, по-моему, я читал, Коулсон, в общем, кого-то они там бандита обратили вроде бы в христианство, но он собрался оставаться бандитом, ему говорят, ну, прости, друг, так не бывает. Он говорит, ну что, ну вот бывают же там христиане, киноактеры, бывают христиане-бизнесмены, я буду христианин-бандит. Да и вообще парень хороший, если убил кого-то, только по делу. И вот человек может действительно быть убийцей и не испытывать чувство вины. И на исповеди мы имеем дело не с чувством вины, мы имеем дело с реальностью вины. Мы приносим наш грех Богу и исповедуемся в нем, потому что мы покоряемся Слову Божию. Мы признаем, что перед Богом это был грех, это было неправильно. Даже если мы не испытываем по этому поводу чувства вины, и мир на это смотрит совершенно спокойно. Ну, смотрите, есть, например, грехи, которые Библия считает тяжкими грехами, но в миру это не считается грехом. Оккультизм, например, Библия строго осуждает. Нельзя заниматься оккультизмом, нельзя там заниматься вызыванием мертвых, гаданием, обаянием, ворожбой и чародейством. Тем не менее, вокруг нас это совершенно обычное дело. И человек может не испытывать чувство вины, да все так делают. Но вот он открыл Слово Божие, вот он поверил Богу. Он принял, что да, Бог прав, а я нет. И поэтому я приду, я принесу это на исповедь, я прекращу этим заниматься. Вот исповедь — это момент, когда нам прощаются грехи, когда мы избавляемся не от чувства вины, мы избавляемся от реальности вины. И так бывает, что человек исповедовался в грехе, беседовал иногда с такими людьми, но он продолжает терзаться. Ну, он какую-то большую сделал гадость, потом он понял, что это большая очень гадость, и он продолжает терзаться, или она. И в этой ситуации человеку нужно сказать, что твое чувство вины, оно вообще не имеет отношения к реальности никакого. Если ты этот грех исповедовал перед Богом, то он тебе прощен, и все. И если у человека есть там такое необоснованное чувство вины, ему поможет избавиться психотерапевт от него, то и хорошо. Ну, потому что я знал человека, который был очень нервный, очень тревожный, у него проблемы были просто психологические. И он очень переживал, что если он съест лишнюю пельменину, то Бог от него отвернется из-за того, что он впал в грех чревоугодия и обжорства. И понятно, что это было просто проявление его болезни. И в этой болезни ему, возможно, понадобилась бы помощь психотерапевта. И в этом случае совершенно уместно ее принимать. Но это другая помощь. То есть это другое явление совсем.
Зачитываю вопрос Максима Бутина из трансляции в Фейсбуке. Когда Иисус вселил бесов в свиней, мне понятно само действие. Но где в иудейской среде Иисус нашел свиней?
Это была не иудейская среда, это была местность, в которой жили язычники, и поэтому там, в том, что там были свиньи, там ничего принципиально невероятного нет. То есть это как раз была не иудейская среда.
Аладдин Халматов пишет: «Здравствуйте, в Ветхом Завете Бог наказывал людей за грех, а в Новом Завете Бог не наказывает христиан за грех, но сам грех имеет негативные последствия. Вопрос: спас ли нас Иисус от греха?»
Да, Иисус спас нас от греха, при этом, понимаете, да, в Ветхом Завете возмездие за грех, оно может носить, как о нем написано, оно носит коллективный и посеусторонний характер. То есть людям еще не открыта жизнь вечная и блаженная, и люди еще очень грубые, непонятливы, и Бог с ними разговаривает, как с маленькими, глупыми и очень злыми детьми. Он им говорит, что если вы будете мне верны, то вы будете все, как общность, как народ, благословлены. У вас будет много всего, у вас будет много скота, у вас будет много богатства, вы сами будете очень многочисленным народом, вы будете бить всех врагов, там все будет очень хорошо с вами. А если вы будете там детей в жертву идолам приносить, то наоборот, будет с вами все очень плохо. Причем на достаточно земном уровне. А в Новом Завете, когда люди уже в определенной мере выросли, Бог им говорит, что мы можем заключить завет со Христом, и Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. И у греха есть разрушительные последствия, которые, ну, в нашей жизни сохраняются, даже когда сам грех прощен. То есть если человек, не знаю, там, совершил какое-нибудь злодейство и попал за это в тюрьму, и в тюрьме он покаялся, то Бог его прощает тут же, как только он покаялся. Но срок ему придется отбывать. Последствия этого греха существуют. Вот в этом смысле последствия греха продолжают оставаться на человеке, но перед Богом этот грех уже прощен, как только он в этом грехе покаялся.
Нам прислали список вопросов эволюционистов, это так и называется, в WhatsApp, с неизвестного номера. Ну, вопросы интересные. Зачитываю первый. Чем питались в раю люди и животные, если поедание растений есть смерть растений?
Вы знаете, я думаю, что люди, как вам сказать, я вообще нахожу достаточно бессмысленным вот спор между эволюционистами и младоземельными креационистами, потому что, понимаете, если теория эволюции верна, это никак не доказывает, что Бога нет. Знаете, люди условились о правилах, что если мы докажем, что верна эволюция, значит, Бога нет. Но с какой стати? Если теория эволюции верна, это никак не опровергает бытие Божие. И более того, большинство христиан в мире спокойно совершенно относятся к теории эволюции. Католическая церковь, крупнейшая христианская община вообще, которая есть, она на официальном уровне, там, устами папы уже с теорией эволюции давно спокойно согласилась. Поэтому, когда мы начинаем воевать с теорией эволюции, мы себя ставим в очень проигрышную ситуацию, потому что очень ужасно выглядит христианин, который спорит со специалистом в области естественных наук, в то время как он сам не специалист, понимаете? Биологи, которые занимаются теорией эволюции, они этим занимаются десятилетиями. То есть человек, будучи школьником, увлекся биологией, он поступил на биофак, он на этом биофаке отучился 5 или 6 лет, он там пошел в аспирантуру, он прочитал огромное количество литературы, он потом работает по специальности, он все это знает, он во всем этом разбирается. Когда к нему приходит молодой горячий христианин, который прочитал тонкую брошюрку на тему того, что эволюция — это все ложь и обман, он на него смотрит с чувством большого снисхождения. И, в общем-то, тут сложно с ним спорить, потому что он специалист в этой области, он в этом разбирается. А мы нет. И поэтому, мне кажется, достаточно бессмысленным воевать с биологией тут. У нас есть очень серьезные доводы в пользу того, что христианство истина, в том, что Христос воскрес из мертвых, Библия и Слово Божие, мир сотворен Богом. Но нам не нужно загонять самих себя в ловушку и настаивает на том, что Земле там, не знаю, 6 тысяч лет и так далее. Понимаете, ни один человек, который обладает минимальными познаниями о мире, он с нами не согласится, что Земле 6 тысяч лет, и он будет прав. И самое печальное, Библия не говорит, что Земле 6 тысяч лет. Этого нет в тексте. Поэтому, я думаю, нам вообще не стоит воевать с теорией эволюции. Я думаю, я обычно говорю, есть христиане, которые соглашаются с теорией эволюции, есть те, которые не соглашаются. Это не вопрос принципиальный для нашей веры. Давайте мы не будем спорить именно о биологии.
Сергей Львович, у нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, хотелось бы понять, как вы делаете выводы из предпосылок на примере следующего вопроса. Предпосылки у него такие. Вы, конечно, знаете, что в Ветхом Завете слово «еврей» используется и до выхода евреев из Египта, и после. Но если посчитать, то примерно 60% таких случаев приходится как раз на период до выхода из Египта. Но между тем культ бога Яхве у евреев возник только после этого выхода. То есть евреи существовали и до культа Яхве. И, само собой, они в тот период поклонялись не ему, а другим общесемитским богам. Богу Элу и его жене Ашере. После выхода из Египта евреи, кроме Яхве, поклонялись массово также Ашере, Баалу, Тамузу и другим богам. И вот в Библии упоминается примерно всего только 20 пророков, которые призывали поклоняться Богу Яхве, целых 850 пророков, которые призывали поклоняться богам Ашере и Баалу. И вот вопрос. каким образом, на основании вот этих предпосылок, вы делаете вывод о том, что евреи – это религиозный термин, что это понятие жестко привязано именно к Богу Яхве, и что самое интересное, что евреи – это самый последовательный монотеистический народ. Спасибо.
Ну, смотрите, евреи – это вообще потомки Авраама. Откуда вообще евреи появляются на мировой сцене? Как они вообще себя видят? Евреи себя видят как потомки Авраама. Кто такой Авраам? Это человек, который первый заключил завет с Богом. То есть еврейский народ, он начинается с человека, который заключил завет с единым истинным Богом. Вот быть евреем, значит быть потомком Авраама. Авраам – человек, который заключил завет с единым истинным Богом. Поэтому, что какие-то были евреи-язычники до монотеизма, это абсурдное вообще положение, потому что евреи как раз являются потомками человека, который заключил завет с Богом, потомками Авраама. Что в еврейской среде были отступники, да сколько угодно были отступники, конечно. Но это не делает, не отменяет того факта, что идентичность еврейского народа – это как раз идентичность монотеистическая. Что люди могут отпасть от народа, люди могут истребиться от из народа своего, об этом говорится много раз, но это, тем не менее, идентичность самого народа – это именно монотеистический народ, который поклоняется единому истинному Богу.
Анастасия Бухтиярова спрашивает, зачем людям вообще нужна религия?
Вы знаете, тут некоторая ошибка в грамматике, потому что речь не о том, зачем нужна религия. Религия не отвечает на вопрос «зачем я?». Религия отвечает на вопрос «зачем?». Нет, «зачем мне?». Религия отвечает на вопрос «зачем я?». Понимаете, это если мне пытаются там что-нибудь продать. Допустим, я вот иду по улице, и ко мне подбегает такой сияющий молодой человек с пятью ножами. Ну, ножи у него лежат в коробке, он мне их пытается продать. Я, естественно, задаюсь вопросом, а зачем они мне? У меня, значит, на кухне, в общем-то, комплект есть. Или мне пытаются продать новый мобильный телефон. Зачем он мне? Или меня пытаются продать, мне, не знаю, там, курсы какой-нибудь гимнастики. Я, естественно, задаюсь вопросом, зачем мне? Во всех этих ситуациях я являюсь покупателем. Я решаю, зачем мне. Но религия – это не товар, который я могу покупать или не покупать. Религия – это истина о моем месте, о моем предназначении в мире. Она отвечает на вопрос, кто я и зачем я. Но вот знаете, как бывает ситуация, когда человек сталкивается с внезапной потерей памяти. Из-за болезни или из-за травмы. Вот он приходит в себя в больницу, он смотрит в потолок, и он задается вопросом, кто я вообще такой, как я здесь оказался, кто мои родные, куда я направлялся, какие мои обязанности, какие мои права, что я здесь делаю вообще. И вот в этой ситуации ему кто-то должен прийти там и сказать, вот вы знаете, вот вас пришли ваши родные, обеспокоенные, чтобы вас навестить, которые вам и помогут восстановить понимание, кто вы такой, каково ваше место в мире. И вот религия — это попытка восстановить наше место в мире, понять, что мы тут делаем, каково наше предназначение, куда мы направляемся. И она находится, конечно, на другом несколько уровне, чем какие-то вещи, которые могут быть мне зачем-то. Тот же человек, который приходит в себя в больницу, ну, ему какие-то вещи могут быть нужны, конечно. И ему, может быть, зачем-то нужен, там, не знаю, телефон там, или записная книжка. Но знание о том, кто он такой и что ему делать, оно находится на другом уровне, оно первично. И вот религия как раз отвечает на вопрос, кто я и каково мое предназначение.
А я напоминаю наши контакты. Вы можете нам писать в тех трансляциях, в группах ВКонтакте, в которых вы нас смотрите. Также вы можете оставлять свои комментарии под трансляцией в Фейсбуке. У нас есть номер телефона прямого эфира, на который вы можете позвонить. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. У нас есть вопрос из WhatsApp с неизвестного номера. Что можно ответить вопрошающим о жестокостях Ветхого Завета, убийств, тотального уничтожения народов и вместе с тем и младенцев?
То, что Библия — это не история взаимоотношений Бога с феями и эльфами, это история взаимоотношений Бога с реальными людьми в реальной истории и людей с людьми достаточно неприятными. Древний Ближний Восток — это очень тяжелое место, ну, как древний мир вообще. Это место очень жестокое. И когда мы читаем Библию, мы читаем реальную историю реальных людей, людей, которые являются дикими и жестокими. И мы отсюда, уже прошло 2000 христианской эры, уже евангельская мораль, она худо-бедно просочилась в наше понимание, и мы смотрим отсюда и говорим, какой ужас, какие кровожадные дикари. Да, действительно, кровожадные дикари. Потому что в то время вот Бог имел дело с такими людьми, других не было у него в распоряжении. То есть, коротко сказать так.
Кирилл Лунев спрашивает. Есть теория, что сегодня идет седьмой день из тех, что указано в начале книги Бытия, а когда придет Христос, настанет 81-й день. Можно узнать ваше мнение по поводу этой теории?
Ну, я просто не знаю подробно, поэтому я тут затрудняюсь какие-то суждения о ней иметь.
Леонид Цымбалюк спрашивает. Знакомая, будучи замужем за инфантильным мужчиной, хочет сделать аборт. Чем я могу им помочь? Какая моя ответственность, если я знаю проблемы этой семьи, в частности финансовые, и являюсь христианином?
Нужно постараться ободрить эту женщину, чтобы она, конечно же, сохранила жизнь своему ребенку. И в любом случае убивать свое дитя – это самое ужасное, что можно сделать. И по отношению к ребенку, по отношению к себе. И постарайтесь ее ободрить, чтобы она все-таки этого не делала ни в коем случае. Потому что, понимаете, ребенок — это уже живое существо, это уже живой человек. И он имеет такое же право на жизнь. Он также является носителем образа Божия, как любой из нас.
Ирина спрашивает, что такое ад, почему человек туда попадает?
Ад — это состояние окончательного отделения от Бога, когда человек окончательно выбрал уйти, окончательно выбрал тьму. Вот пример, который я привожу постоянно, он мне кажется удачным. Я как-то давно уже довольно смотрел документалку BBC, и там речь шла о разделе Индии в конце 40-х годов, и на Индию и Пакистан, и на грандиозной резне, которая при этом произошла, там что-то 1,5 миллиона человек перерезали, 15 миллионов были вынуждены бежать, и там три, в общем-то, общины резались между собой, это сикхи, индуисты и мусульмане, и там берут интервью с одним старым сикхом, он очень уже старый, и он сидит, так, поглаживает саблю свою кривую, и похваляется, что тогда от него ни один мусульманин не ушел живым. Ну, и у него с некоторым удивлением спрашивают эти ведущие BBC, говорят, ну, как, вы не сожалеете, вот людей убивали. Говорит, а чего это я буду сожалеть? Эти гады вырезали половину нашего народа. И вот представьте себе, этот человек умирает, он уже мертв, наверное, он был на момент съемок уже очень старый. Этот человек умирает, и где он оказывается в итоге? С его ненавистью, с его этим одобрением того, что он сделал, он оказывается, увы, в компании с другими подобными ему людьми такого же устроения. И вот в аду там ситуация же не кончается смертью, они уже мертвые. Но вот эта ненависть, эта злоба, этот нераскаянный грех, он продолжает оставаться, и он продолжает являться источником страдания и боли, и ненависти вот в этом состоянии отлучения от Бога. И поэтому ад, он, конечно, существует, это реальность, и эта реальность связана с тем, что люди выбрали грех, и люди закоснели в этом состоянии, они не захотели из него выйти.
Анна задает нам вопрос. Кто такие ангелы? Откуда они появились? И почему между ними существует какая-то иерархия?
Ангелы — это Божие творения, их создал Бог, как и нас. Это духовные существа, разумные, свободные, которые служат Богу и его замыслам. В частности, ангелы помогают нам, Ангелы присутствуют в нашей жизни. Они никогда не лезут на глаза, но они присутствуют в нашей жизни, они заботятся о нас. И между ними, как предполагается, существует иерархия. Непосредственно в Библии мы этого не находим, но в церковном предании сформировалось представление, что да, существует иерархия. Ангелы занимают как бы разные ступени в Божьем творении, и они выполняют разные миссии.
Илья спрашивает, можно ли верить в Бога без празднования всяких праздников, и о Пасхе, Рождестве и прочем?
Понимаете, можно, но смотря что мы называем верой. Иудеи и мусульмане, несомненно, верят в Бога, но они вот тоже ничего не празднуют. Не празднуют наших праздников. И бывает такой просто размытый, обобщенный теизм, когда человек признает, что, ну, Бог, вообще говоря, существует. Но вера в христианском понимании — это не просто признание того, что Бог существует. Это определенные личные отношения. Христос приходит и заключает с нами завет. Завет — это то, что Библия сравнивает с браком, или подданством, или военной службой. Если мы вошли в эти отношения, они в чем-то проявляются. Ну, если мы близкие люди между собой, мы друг друга поздравляем с днем рождения хотя бы. Даже если мы коллеги, там понятно, что в семье было бы очень странно, если бы семья не праздновала день рождения своих членов. Даже коллеги празднуют, там сколько-нибудь знакомые, благожелательно настроенные друг к другу люди. И если мы находимся в завете с Иисусом Христом, если Он нам родной, то мы празднуем Его день рождения. Это естественно. Если, тем более, мы празднуем Его смерть и воскресение из мертвых. Потому что мы принадлежим к этой семье. Он нам близок. Ну, вот как люди празднуют, не знаю, государственные праздники. Люди празднуют, скажем, 9 мая. Там. Люди празднуют, что была страшная война, страна находилась на грани уничтожения, но ценой величайших жертв отбились. Мы вот благодаря этому живы сейчас. И люди это празднуют, люди выражают благодарность своим недавним предкам, которые сражались и спасли им жизнь. Люди переживают свое единство со своими предками, со своей страной. И точно так же, если мы переживаем единство со спасительным делом Господа, то, конечно же, мы празднуем Его рождение и Его славное воскресение из мертвых.
Светлана пишет, есть ли у молитвы предел? Я имею в виду, есть ли границы, где молитва не действует?
Понимаете, молитва — это личная просьба. Это не какой-то, не какая-то механика, которая может действовать или нет. Это личная просьба, и эту личную просьбу Бог слышит всегда. Другое дело, что не всегда Бог ее исполняет так, как мы хотим. Потому что иногда оказывается, что, ну, наверное, так бы, так лучше и не надо. Потому что если Бог сделал, как мы хотим, вышло бы хуже в итоге. Мы бы сами поняли, что хуже. Но любая наша молитвенная просьба, ее Бог слышит. Абсолютно любая молитва, ее Бог слышит. Хотя, конечно, Он решает, исходя из своего замысла, как ее исполнить.
Елена Белочкина оставила комментарий в Фейсбуке. Доброго вам дня, Сергей Львович. Мне задали вопрос, в чем разница между духовником и духовным отцом. Подскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, это очень такой, знаете, очень слабая очень разница в оттенках, на самом деле. Слово «духовный отец», оно звучит просто более почтительно. Но в реальности речь просто идет о священнике, которому человек регулярно исповедуется, у которого ищет совета.
Кирилл Лунев оставил комментарий в группе ВКонтакте. Он спрашивает, нужно ли платить десятину в Новом Завете, ведь она была законом, который Иисус упразднил.
Нужно. Я понимаю, что это бывает трудно на это решиться, и я советую начинать не с десятины даже, вот если вас это как-то вот затрудняет, меня это долгое время затрудняло, то начинайте с какой-то ничтожной для вас суммы. Пусть вы оставляете в церкви 100 рублей, Вот я думаю, что для большинства из нас это посильная сумма. Но вы себе положили, что вы будете там каждый раз в церкви на богослужении. Вы каждое воскресенье приходите в церковь, каждое воскресенье оставляете 100 рублей. Это небольшая сумма, но вот вы ее регулярно оставляете. И когда вы это делаете, вы даете возможность Богу вас благословлять, вы даете возможность Богу действовать в вашей жизни и возможность Богу действовать в вашем сердце. И вы со временем научаетесь оставлять больше, а потом вы понимаете, что к вам все возвращается. Потом вы понимаете, что Бог действует в вашей жизни, вы ничего не потеряли в итоге. Так что нужно просто начинать не с десятины, начинать с того, что вы сейчас можете оторвать. И пусть это будет абсолютно незначительная символическая сумма, но пусть вы это будете делать регулярно. И постепенно Бог будет действовать в вашей жизни дальше.
Арина пишет: как христианам отстаивать свою веру в современном мире?
Ну, это очень широкий вопрос. Прежде всего, нужно быть христианами и проявлять в своей жизни плоды Святого Духа. Как говорит апостол Павел, плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть важно, когда мы сталкиваемся с какой-то враждебностью, с непониманием, с тем, что людям не нравятся наши взгляды, очень важно научиться реагировать спокойно, вежливо и благожелательно. Вот это первое, с чего нужно начинать, когда речь идет об отстаивании веры. Потому что если мы, да, все живые люди, когда кто-то нас цепляет за какие-то важные для нас эмоциональные вопросы, мы начинаем злиться. Но первое, что нужно научиться сделать, это не злиться, это говорить мягко, благожелательно и спокойно.
Нам неизвестный человек прислал вопрос: почему нужно обязательно принимать веру крещением?
Так, Христос заповедовал: кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Мы в крещении знаменует то, что мы погружаемся в смерть Христа, и мы восстаем к новой жизни благодаря Его воскресению. То есть это очень важный, очень принципиальный момент в нашей христианской жизни.
У нас осталось не так много времени до конца эфира. Я напоминаю, что в следующий раз мы продолжим зачитывать все вопросы, которые не успели зачитать сегодня. Вы можете нам писать, оставлять свои комментарии. В следующий раз мы обязательно вам зачитаем. Сегодня с вами был Сергей Львович Худиев и я, Анастасия Михеева.
Да. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.